Доходит до того, пишет Ириней, жалуясь на гностиков, что они не соглашаются ни со священным писанием, ни с традициями. А почему нам этому удивляться, когда даже комментаторы XIX века, имея в своем распоряжении лишь отрывки гностических рукописей, чтобы сопоставлять с многотомными писаниями их клеветников, были в состоянии обнаруживать подделки почти на каждой странице? Насколько же больше должны были изысканные и ученые гностики, обладая всеми преимуществами личных наблюдений и знания фактов, отдавать себе отчет о том огромном замысле обмана, который проводился в жизнь перед самыми их глазами? Зачем им обвинять Цельса за утверждение, что их религия целиком обоснована на умозрениях Платона, с той лишь разницей, что его доктрины намного чище и логичнее, чем их, когда мы видим, что Шпренгель 17 столетиями позднее написал следующее. Они, христиане, не только думали открыть догмы Платона в книгах Моисея, но, кроме того, думали, что введением платонизма в христианство они поднимут достоинство этой религии и сделают ее более популярной среди народов. Они ввели его настолько, что платоническая философия не только была избрана в качестве основы для Троицы, но даже легенды и мифические сказания, бывшие в ходу среди почитателей великого философа, так как освященный временем обычай требовал в глазах его потомства подобное аллегорическое поклонение каждому герою, достойному обожествления, были переделаны и использованы христианами, не отправляясь так далеко, как Индия, разве у них не было готовой модели для чудесного зачатия в легенде о Периктионе, матери Платона. Популярная традиция утверждала, что это было беспорочное зачатие и что его отцом был бог Аполлон. Даже благовещение ангела Иосифу во сне христиане скопировали от сообщения Аполлона Аристону, мужу Периктионы, что ребенок, который родится от нее, отпрыск этого бога. Точно так же про Ромула говорили, что он сын Марса от девы Реи Сильвии. Обычно все писатели-символисты полагают, что афиты были признаны виновными в практиковании самых безнравственных обрядов в течение своих религиозных собраний. То же самое обвинение было выдвинуто против манихейцев, карпократийцев, павловцев и альбегойцев, короче говоря, против каждой гностической секты, имевшей дерзость претендовать на право думать самой за себя. В наше время 160 сект Америки и 125 сект Англии не подвергаются так часто подобным обвинениям. Времена изменились, и даже когда-то всемогущему духовенству приходится или придерживать свой язык, или доказывать свои клеветнические обвинения. Мы тщательно просмотрели труды таких авторов, как Пейн Найт, Кинг и Олухаузен, которые пишут по затронутой нами теме. Мы пересмотрели объемистые тома Иринея, Тертуллиана, Созомена, Теодорета, и ни в одном из них, за исключением Епифания, мы не нашли каких-либо обвинений, обоснованных на свидетельствах непосредственного очевидца. Говорят... Некоторые говорят, мы слышали. Вот обычные и неопределенные выражения, какими пользуются церковные обвинители. Один только Епифаний, на чьи труды во всех таких случаях ссылаются, кажется, хихикает от восторга, когда берет пику наперевес. Мы вовсе не намереваемся брать под защиту секты, которые наводнили Европу в XI веке и породили самые удивительные вероисповедания. Мы ограничиваемся защитой только тех христианских сект, теории которых обычно группируются под общим родовым названием гностицизма. Это те, которые появились немедленно после утверждаемого распятия и существовали до тех пор, пока почти все не были истреблены под суровым гнетом законов Константина. Величайшую их виною были их синкретические взгляды, ибо не было другого такого периода в мировой истории, когда у истины было бы еще меньше шансов на победу, чем в те дни подделок, лжи и умышленной фальсификации фактов. Но прежде чем нас принудят поверить этим обвинениям, не будет ли нам позволено осведомиться, что представляют исторические личности их обвинителей? Начнем с вопроса, на каком основании римская церковь претендует на превосходство своих доктрин над доктринами гностиков? Несомненно, на апостолической преемственности. Эта преемственность, по традиции, установлена непосредственным апостолом Петром. А что, если это окажется выдумкой? Ясно, что тогда вся надстройка, державшаяся на этой единственной воображаемой опоре, упадет с громадным грохотом. А когда мы проводим тщательное исследование, мы обнаруживаем, что тут от нас требуется поверить единственно слову Иринея. Иринея, который не привел ни одного веского доказательства в подтверждение своему заявлению, которое он так нагло выдвинул, и который для этого прибег к бесконечным подделкам. Ни своих данных, ни своих утверждений он не подтверждает никакими доказательствами. У этой смирнской знаменитости даже не было грубой, но искренней веры Тертуллиана, ибо он противоречит сам себе на каждом шагу и поддерживает свои утверждения только острой софистикой. Хотя он, несомненно, был человеком проницательнейшего ума и большой учености, он не боится даже в некоторых из своих утверждений и аргументов показаться идиотом в глазах потомства, лишь бы ему совладать с ситуацией. Высмеиваемый и припираемый к стене на каждом шагу своими проницательными и не менее учеными противниками, гностиками, он смело прикрывается щитом слепой веры и в ответ на их безжалостную логику прибегает к мнимому преданию, которое сам же выдумал. Рибер остроумно замечает, когда мы читаем его несоответствующее использование слов и предложений, мы могли бы прийти к заключению, что он сумасшедший, если бы не знали, что он нечто другое. Этот святой отец во многих примерах оказался настолько нагло лживым, что ему противоречит даже Евсевий, более осторожный, если и не более правдивый, чем он сам. Он вынужден к этому перед лицом неопровержимого свидетельства. Так, например, Ириней утверждает, что папий, епископ Иерополиса, был непосредственным слушателем святого Иоанна. И Евсевий вынужден показать, что папий никогда не претендовал на это, а просто заявил, что он получил свое учение от тех, кто знали Иоанна.